поверх барьеров. Портрет Мариса Янсенса с дирижером, которому 14 января исполнилось 65 лет, беседует Юрий Векслер.
Как вы относитесь вообще к музыкальным фестивалям?
В принципе, положительно. Правда, надо сказать, что в наши дни сейчас все начинают, немножко такая фестиваломания. Всюду начинают организовывать фестивали. Но там, где фестиваль уже давно, скажем, существует, имеет большие глубокие традиции, и где фестиваль приносит что-то интересное, особое, там, я считаю, это замечательно. Но если вы иногда делаете так, идет просто сезон, а потом вы выбираете какой-то период из этого сезона и называете это фестивалем, то я думаю, что это очень искусственно. Фестиваль все-таки должен чем-то отличаться от нормального сезона, концертов нормального сезона. Должно быть мысль за этим, может быть и темы разные или разные исполнители. Тут может быть очень много разных вариантов, и ваша фантазия должна быть интересной. Но это должно быть на самом деле что-то особое, а не просто концерты, если бы вы не назвали фестиваль, все равно они бы состоялись. Но, в принципе, я думаю, что это приятно, потому что это привлечение очень высокого уровня артистов, концентрация в какой-то, так сказать, короткий период, концентрация на каких-то композиторов или на какое-то направление, или на какой-то теме. И это привлечение также интереса публики, когда публика, скажем, читает и знает, что, скажем, Зальцбургский фестиваль – это такая давняя традиция, это большое событие. Туда приезжают каждый год люди, которые любят музыку и считают своим долгом туда приехать, потому что они любят, а многие просто, может быть, из-за их престижа, но неважно, но туда собираются люди, это для них праздник, и это очень приятно. Или тоже Берлинер Фествохен. В принципе, ведь дело в том, что у нас положение с серьезной музыкой, на мой взгляд, довольно опасное, потому что два момента. Думаю, что наше восприятие и понимание сейчас жизни и ценностей в жизни во всем мире, мне кажется, очень изменилось. У нас идет большой крен на большие достижения техники, науки и комфорта, деньги. Деньги начинают играть самую главенствующую и, на мой взгляд, морально отрицательную уже роль. Хотя я не ханжа и понимаю, что это очень важный момент, не исключаю абсолютно. И все проблемы, которые бывают в мире и связаны с деньгами, это очень, конечно, печально. Но я уже чувствую, что это, знаете, как какой-то черт Мефистофель начинает, знаете, руководить всем миром. Начинается это такое: деньги, это дорого, это не сделать. Тут все деньги, это уже почти как болезнь. Поэтому идеализм почти совсем исчезает. Отношение людей и мира к духовному развитию, на мой взгляд, падает. И особенно второй момент, это касается молодого поколения, который растет в этом направлении, потому что крен, то есть, я бы сказал, это корабль уже, так сказать, одной палубой, знаете, почти уже в воде. Поэтому эту гармонию, на мой взгляд, надо изменить. И тут есть два момента, которые могут изменить людей и их внутренний духовный мир. Это религия и искусство. Искусство должно быть представлено во всем мире как одно из важнейших и обязательных понятий и желаний человека стремиться познакомиться. Это не значит, что все люди должны стать в профессии музыкантами, я не знаю, писателями и так далее, но они должны получить вот эту духовную пищу, потому что она наверняка обогатит их внутренний мир и сделает человека совсем другим. И поэтому, к сожалению, молодежь, которая большинство имеет очень много информации о попе и всех этих вот этих искусствах, совершенно почти не знает серьезного искусства и поэтому не интересуется. И для этого нужно что? Нужно пропагандировать. Я не очень люблю это слово, потому что в нашем понятии мы его так привыкли, знаете, политически немножко другой, но оно же может быть и очень правильным. На самом деле пропагандировать и включить как обязательное изучение в детских садах, во всех, в школах, всюду, понимаете, это должно быть частью образования и жизни всей нашей планеты. И тогда мы не исключим, конечно, эти катаклизмы, это так и невозможно, но я уверен, что мир станет наверняка лучше, потому что человек, который, понимаете, я не знаю, я вот послушал какой-то концерт, увидел спектакль в театре, или увидел фильм, и посмотрел какую-то потрясающую выставку, он же наполняется настолько позитивной энергией, что, понимаете, он на другой день окрыленный идет на работу. Конечно, не все, но это наверняка принесет большую пользу, потому что мы знаем, что искусство и религия, она приносит очень много сильной энергии во внутренний мир человека. И вот поэтому я очень отношусь с большой опаской и боязнью. Мне кажется, что наш, может быть, это звучит очень пессимистически, но мир идет не в неправильном направлении.
Последние фестак у Баренбойма здесь с оркестром Штатскапелла были исполнены все симфонии Малера, практически каждый день следующие. Есть ли смысл для вас вот в такого рода программа? Не говоря уже о том, что трудно себе представить слушателя, который купил билеты на 13 концертов подряд.
Да, вы можете назвать фестиваль Малеровский.
Да, да.
Почему нет? Только если у вас есть возможность хорошо подготовить, конечно, это довольно интересно. И я думаю, для публики, может быть, конечно, не все люди придут на все концерты, но все-таки это какое-то событие, и это дань Малеру, выдающемуся, конечно, совершенно композитору, гению. Поэтому я думаю, что это хорошо. Не надо этого делать часто. Вот это нехорошо, мне кажется.
Как вы относитесь к мнению, что Шостакович – это эпигон Малера, или, по крайней мере, сам иногда в шутку или всерьез так говорил?
Ну, дело в том, что мы, естественно, понимаем, что есть, конечно, очень большая связь, это мостик от Малера к Шостаковичу, это абсолютно, конечно, точно, и, конечно, мы знаем, что Шостакович очень любил Малера, и очень интересно, вот в прошлом году был юбилей Шостаковича, и я сделал такой маленький фестиваль в Амстердаме, и сделал фестиваль в Мюнхене. И на фестиваль в Мюнхене я сделал встречу, симпозиум, где туда приезжал Ростропович, Щедрин был, Вилсон, Якубов, все специалисты, так сказать, по Шостаковичу. И на этом симпозиуме Слава Ростропович сказал тогда, что Шостакович спрашивал Ростроповича, если вам надо было бы взять одну партитуру на необитаемый остров, но только одну, что бы вы взяли? Ростропович сказал, что он взял бы Баха, а сказал Шостакович, я бы взял Das Lied von der Erde Малера. Это уже очень показательно. Шостаковича мы знаем, что вот он, естественно, продолжил, так сказать, симфонизм Малера. И видите, вот этот мост, который начался с симфонист Бетховен, который развил симфонию, Брукнер и Малер развил симфонию, а кто продолжил? В 20 веке Шостакович. Это самый выдающийся симфонист. И именно как симфонист сегодня у нас нет никого другого. Кто будет дальше, проведет эту линию. Так что я вижу очень, да, очень глубокую связь. И также вижу внутреннюю связь в этих композиторах, потому что оба очень много описывали в своей музыке и раскрывали внутренний мир личности и страдания человека. Малер много писал о своем безумном страдании его души, потому что его жизнь, конечно, была тоже очень трагичной, и это мы чувствуем в его музыке. С другой стороны, он показал очень большой объем вообще мира. Вы в его музыке можете, как в зеркале, найти и природу, и борьбу, и гротеск, и сатиру, и любовь, и все. Очень большой спектр ощущений и эмоций. Но вот это боль, это переживание человека внутренний, героя, что мы называем, она очень сильна у Мали, она очень сильна у Шостаковича. Шостаковича тоже это человек, и думаю, в большинстве случаев в симфониях это он сам, человек вместе с society, с обществом, его взаимоотношения, его боли, его страдания. И вот в этом, мне кажется, их внутренне очень много объединяет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Портрет Мариса Янсенса. Дирижер отвечает на вопросы Юрия Векслера.
Дирижировали ли вы в вашей жизни оперу, и как вообще?
Да, да, я обожаю оперу. Дело в том, что я вырос в оперном театре. В детстве же моя мама и отец, они работали в Рижском оперном театре, я же там был все время, целый день. Я обожаю оперу, и тогда я знал наизусть все балеты и очень много опер. Но моя жизнь так сложилась, что я все время был связан с симфоническими оркестрами, и причем работал всегда в двух оркестрах, и иногда было время даже в трех. Поэтому у меня всегда вот это направление симфоническое, оно все время превалировало. И я, конечно, во время учебы и даже после учебы дирижировал много опер в Петербурге. Но после этого, из-за неимения времени, я просто не мог уделить время, потому что опера, конечно, она требует очень много времени. Это, во-первых, подготовка минимум месяц, а иногда и больше, и потом вы дирижируете спектакли, то есть вы выключены из, так сказать, из возможности дирижировать в других местах на как минимум на полтора месяца. При моих обязанностях работать с двумя оркестрами у меня практически нет возможности. Но, к счастью, у меня в Амстердаме контракт с оркестром, и он включает работу в опере. Так сказать, мое время, которое я даю в Амстердаме, я должен держать оперу. Поэтому я вот в прошлом году, к юбилею, я поставил оперу «Леди Макбет» Мценского уезда Шостаковича в Амстердаме. Она прошла с громаднейшим успехом, и я безумно рад, что я имею возможность вот так опять соприкасаться с оперой через концерт «Гибау». И, конечно, моя мечта дирижировать где-то в других театрах тоже оперы, но я, например, вряд ли смогу дать время, потому что вот, кстати, в Амстердаме занял меня 2,5 месяца, мы 1,5 месяца репетировали, в тот месяц было 9 представлений. Так что это не самое легкое, но я уже имею планы и Венской оперы, и в Амстердаме будем «Кармен» делать. Я помню, что я в 1996 году решил, что я не могу жить без оперы, и надо что-то мне делать, и как-то сократить свою симфоническую деятельность и дирижировать оперу. Я уже договорился, что я буду в Петербурге ставить «Кармен» Маринки, и уже договорил, что я буду дирижировать оперу в Лондоне, и буду дирижировать в Брюсселе, и у меня произошел инфаркт. И инфаркт произошел во время исполнения «Богемы» в Норвегии, в Осло. Так сказать, semi-stage, это полу, так сказать, постановка такая была, и которую я сам все, как говорится, отрежиссировал, и свет ставил, и все. Я был безумно окрыленным, восторженный дирижировать эту замечательную музыку и оперу. В общем, я был на 10-м небе, И во время премьеры в четвертом акте, представляете, уже все почти прошло, за 7 минут до конца у меня случился инфаркт, и я упал без сознания на пол с пульта. Вот, и это сбило все мои, конечно, планы. Я вынужден был, конечно, все отказать, вообще не дирижировал долго, полгода. И вот теперь я опять начинаю думать, как я выйду из этого положения и все-таки смогу дать время для оперы, потому что я, конечно, обожаю. Ничего нет лучшего, если у вас есть замечательная труппа, то есть оркестр, хор, солисты и замечательная постановка, то, конечно, надержать оперы – это самое высшее удовольствие.
Вы 3 года работаете в Амстердаме. Если можно, все-таки, какие впечатления от работы с этим оркестром у вас?
Ну, знаете, я этот оркестр, в общем-то, ведь знаю давно. Я дирижирую этим оркестром уже более 25 лет. Но, конечно, одно дело, если вы приезжаете как гость, а другое дело, если вы главный дирижер. Немножко начинаются и другие взаимоотношения в оркестре. Вы, конечно, тоже лучше их знаете, они лучше вас. У вас есть общие цели, у вас большая перспективная работа. Но то, что это, конечно, оркестр высочайшего класса, это мы все знаем, с глубокими и давними традициями, особенно вот в репертуаре, что касается Малера и Брукнера. И имеет, конечно, совершенно восхитительный зал, что тоже немаловажно. Поэтому мне, в принципе, там работа очень нравится, и у нас очень хороший контакт с оркестром. Они люди очень серьезные. Очень серьезно, вы знаете, люди, которые на самом деле первой задачей ставят качество, качество исполнения. Они, конечно, знают, что они одни из ведущих оркестров мира, это и хорошо, и вот это такая гордость в хорошем смысле за то, что они имеют такое качество, что они знамениты, от них ждут настоящего качества, это, конечно, является какой-то движущей силой. И молодежь, которая поступает в оркестр, она сразу попадает в эту атмосферу, вот понимание, что значит играть в таком замечательном оркестре. Конечно, как в каждой области, всюду есть какие-то свои тоже трудности. Я должен сказать, что этот оркестр зарабатывает не по самому высшему разряду, ну, потому что это, конечно, если сравнить, скажем, с Швейцарией, там, Германией, ну, правда, тут, наверное, разные уровни жизни и так далее, это, наверное, тоже сказывается. Но, в общем, если сравнить заработок музыканта, скажем, в Германии, Швейцарии, Голландии, то это все-таки большая разница. И почему я об этом говорю? Несмотря на это, мораль очень высокая. И люди, конечно, были бы рады иметь лучшие зарплаты, но они никогда не ставят вопрос, ах, вот если бы мы бы заработали больше, мы бы могли бы тогда лучше бы играли, чего-то такого никогда не было. Они, конечно, хотели бы иметь больше денег, но это абсолютно не является основанием того, чтобы сказать, а вот поэтому я, мол, не буду относиться серьезно к своей работе или не стремиться к самому высокому качеству. Поэтому мораль очень высокая, отношение к работе замечательное, очень дружеское. Вообще в Голландии оно немножко напоминает мне по менталитету Скандинавии. Я же работал 23 года в Осло, и я так помню, вот такое тоже, такая очень сильная демократия, в общем, такое да, такая легкость в общении, ненавязчивость. Немножечко даже дистанционность в отношениях между людьми. Иногда такое впечатление может создать, что первоначально они какие-то немножко неактивные, может быть, не очень сердечные. Но это такое, знаете, первое впечатление. Если вы их лучше знаете и как-то протягиваете к ним путь связи, то как-то они потом очень раскрываются. Что мне нравится, что они, знаете, они не поверхностные. Я имею в виду сейчас по отношению к музыке. Очень интеллигентный оркестр, очень серьезно относится вот к интерпретации, спрашивают вопросы музыканты. Они приходят очень многие с партитурами, сидят на репетициях, смотрят с партитурами, играют, спрашивают вопросы, которые чувствуются, да, человек, он музыкант, он не только видит свою строчку в партии, но он слышит, в общем, что играет весь оркестр, и вопросы задают очень интеллигентные и хорошие. Так что я получаю большое удовольствие, мы с ними очень много концертируем. Вообще этот оркестр очень много концертирует. Более 40 дней в году он ездит, чуть я не знаю, точно не знаю число, ездит по всем странам мира, естественно, его всюду приглашают. У нас есть сейчас свой лейбл, мы производим свои пластинки, так сказать, называется «Концерт Гебау». Очень, кстати, успешно. И почти все мои концерты, они записываются, и потом мы смотрим, если это хорошего качества, исполнение удовлетворяет нас, мы выпускаем пластинку.
Вы слушаете «Радио Свобода». Портрет Мариса Янсенса. Дирижер отвечает на вопросы Юрия Векслера.
Я думаю, что это, наверное, сейчас самый верный и правильный путь при большом кризисе, что происходит у нас с ЕДИ сейчас в мире. И, знаете, рынок наводнен таким количеством CD и записей, что, конечно, уже люди не знают, что можно записывать и что вообще будет интересовать публику и слушателя. И только настоящие меломаны и большие любители музыки еще, в общем, покупают регулярно CD. А, в общем, так широкий круг он уже как-то даже прекратил, потому что, вы знаете, перенасыщение рынка. И все мы ждем что-то новое. Ну, DVD начинается, новая какая-то эра. Но, естественно, все-таки мы производим пластинки, я имею в виду артисты, потому что это, в общем, конечно, это документ для будущего.
Вы говорите все-таки в данном случае о лайв-записях, а в студии оркестр время от времени тоже записывается?
В студиях очень-очень редко. Если какая-то грампластиничная компания специально какой-то хочет проект, особенно, наверное, это связано больше с солистами, тогда да. Знаете почему? Потому что это очень дорого стоит грампластиничным компаниям. Сейчас оплатить оркестрам это очень дорого. А получить деньги обратно они хотят уже некоторые компании через год или два. А это почти невозможно. Вы знаете, вот эти времена, когда грампластичные компании такой с легкостью записывали все, что угодно, платили большие гонорары, все это было, знаете, так, это все закончилось. Поэтому сейчас разговора вообще финансового интереса по отношению к пластинкам, конечно, не может быть речи. И как-то это не трагедия, потому что, понимаете же, так сказать, деньги – это важная вещь, но это не самая главная, не единственная цель нашей жизни. Поэтому вот записи на CD, они важны и нам сейчас, потому что это мы можем представить наше искусство интернационально разным слушателям мира и, естественно, оставить документ на будущее. Какое счастье, что мы вот в Амстердаме имеем счастье слышать записи Менгельберга, да, этого замечательного дирижера, который столько руководил 50 лет этим оркестром. И, ну, не все, конечно, очень мало записей, но это хорошо. Я надеюсь, что также и будущее поколение будет говорить о каких-то артистах, какое счастье, что мы вот имеем записи таких-то таких артистов. Это, конечно, очень важный момент. Я могу привести пример. Я вот закончил весь цикл симфонии Шостаковича. Последний вот симфонию я записывал абсолютно без никакого гонорара. Я это делал бесплатно. И потому что я хотел, чтобы к юбилею Шостаковича вышел весь бокс компакт-дисков. Так что вот сейчас надо немножко пересмотреть свое отношение вообще к записям. И это совсем немножко другая эра начинается.
Последний личный вопрос. Все-таки что для вас дом? Остается ли Петербург все-таки домом, или Амстердам тоже немножко стал домом?
Нет, вы знаете, мой дом – Петербург. Я обожаю этот город, Я получил там потрясающее образование, я провел там лучшие годы юности. Я приехал в Петербург, мне было 13 лет. Так что этот город просто самый мой родной. Я там бываю редко, я там не работаю, но это мой дом, там моя библиотека, я там готовлюсь, я набираю сил.
На «Волнах свободы» вы слушали специальный выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Портрет Мариса Янсенса. Дирижер отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» в Германии Юрия Векслера. Продюсер программы Марина Смирнова.